для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Tu m'as dit 100 fois que tu m'aimes, que tu m'adores, que tu me veux. Les mots d'amour, les mots suprêmes, tu m'en as fait 100 fois la vue. Le matin dès le petit jour, tu me parles de ta tendresse. Ton mot préféré c'est toujours.
Равик вышел из спальни и выключил радиолу. Когда он вернулся, Жуан по-прежнему лежала на постели. Она как будто и не пошевелилась. Но халат ее был распахнут чуть шире, чем раньше. «Жуан», — сказал он, — «чем меньше об этом говорить, тем лучше». «Не я завела этот разговор». Он охотно запустил бы сейчас в нее флаконом духов. «Знаю», — сказал он, — «разговор начал я, и я же его кончаю». Он повернулся и направился к выходу, но не успел он дойти до двери, как она оказалась перед ним. Захлопнув дверь, она широко расставила руки и преградила ему путь. «Вот как», — сказала она, — «ты кончаешь разговор и уходишь. До чего же все просто? Но я хочу сказать тебе еще кое-что. Я еще многое хочу тебе сказать». Ведь ты сам видел меня в Клош-д'Ор, видел, что я была не одна. А когда в ту ночь я пришла, тебе было безразлично. Ты спал со мной. А на утро тебе опять все было безразлично, и ты снова спал со мной. И я любила тебя. И ты был такой хороший, ни о чем не спрашивал. И за это я любила тебя, как никогда раньше. Я знала, ты должен быть таким, и только таким. Я плакала, когда ты спал, и целовала тебя, и была счастлива, и ушла домой, боготворя тебя. А теперь? Теперь ты пришел и упрекаешь меня в том, на что в ту ночь столь милостиво закрыл глаза. Теперь ты все это вспомнил, и укоряешь меня, и разыгрываешь оскорбленную невинность, и закатываешь мне сцену, точно ревнивый супруг. Чего ты, собственно, от меня хочешь? Какое имеешь на меня право?
«Никакого», — сказал Равик.
«Хорошо, что ты, по крайней мере, понимаешь это. Зачем же ты сейчас швырнул мне все это в лицо? Почему ты не поступил так же, когда я пришла к тебе той ночью? Когда ты, конечно...»
«Жоан», — сказал Равик. Она умолкла, порывисто дыша и не сводя с него глаз. «Жоан», — сказал он, — «в ту ночь мне показалось, что ты вернулась. Прошлое не интересовало меня. Ты вернулась, и этого было достаточно, но я ошибся, ты не вернулась».
«Я не вернулась? А кто же тогда пришел к тебе? Привидение, что ли?»
«Ты ко мне пришла. Пришла, но не вернулась.
Это для меня слишком мудрено. Хотела бы я знать, какая тут разница».
«Ты ее отлично понимаешь. Тогда я еще ничего не знал, теперь мне все ясно. Ты живешь с другим».
«Ага, живу с другим. Опять за свое. Если у меня есть друзья, значит, я живу с другим. Что же мне, по-твоему, целыми днями сидеть в заперти, никого не видеть, ни с кем не разговаривать, лишь бы обо мне не сказали, что я живу с кем-то другим?»
«Жоан», — сказал Равик, — «не говори глупостей».
«Глупости. Если кто и говорит глупости, так это ты.
Пусть так. Что же, прикажешь силой оттащить тебя от двери?» Она не сдвинулась с места. «А если у меня даже кто-то и был, тебе-то что? Ты же сам сказал, что ни о чем знать не хочешь».
«Верно, я действительно ни о чем не хотел знать. Думал, там у тебя все кончилось, что было, то прошло. Но я ошибся, хотя в сущности все было ясно. Может быть, я просто хотел себя обмануть. Что поделаешь? Слабость. Но это ничего не меняет. Как же так не меняет, если ты сам видишь, что ты не прав? Дело не в том, кто прав, кто не прав. Ты не только была с кем-то, ты сейчас не одна. И намерена жить так же и впредь. Тогда я этого не знал. «Не лги», — прервала она его с неожиданным спокойствием. «Ты знал это всегда. И в ту ночь тоже». Она смотрела ему прямо в глаза. «Хорошо», — сказал он. «Допустим, что знал. Но тогда я не хотел этого знать. Знал и не верил. Ты не поймешь меня. Женщинам это не свойственно, и все-таки не об этом речь». Ее лицо вдруг исказил дикий, безысходный страх. «Не могу же я ни с того, ни с сего прогнать человека, который мне ничего плохого не сделал. Прогнать только потому, что ты неожиданно вернулся. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — сказал Равик. Она стояла, как кошка, загнанная в угол, готовая к прыжку, но внезапно лишившаяся опоры. «Понимаешь?» — удивленно переспросила она. Ее взгляд потух, плечи поникли. «Зачем же ты мучаешь меня, если понимаешь?» — устало добавила она. «Отойди от двери». Равик сел в кресло. Жуан в нерешительности стояла на месте. «Отойди от двери», — сказал он, — «я не убегу». Она медленно подошла к тахте и упала на нее. Казалось, она совершенно обессилела, но Равик видел, что это не так. «Дай мне что-нибудь выпить», — сказала она. «Хочет выиграть время», — подумал он, чувствуя, что теперь ему все безразлично. «Где бутылки?» — спросил он. «Там, в шкафу». Равик открыл низкий шкаф. В нем стояло несколько бутылок с мятной настойкой. Он с отвращением посмотрел на них и отодвинул в сторону. В углу на полке он обнаружил недопитую бутылку мартеля и непочатую бутылку кальвадоса. Равик взял коньяк. «Ты пьешь теперь мятную настойку?» — спросил он, не оборачиваясь. «Нет». «Вот хорошо, тогда я налью тебе коньяку». «Есть кальвадос. Открой его». «Обойдемся коньяком. Открой кальвадос. В другой раз». «Я не хочу коньяк, я хочу кальвадос. Пожалуйста, открой бутылку». Равик снова заглянул в шкаф. Справа мятная настойка для того другого. Слева кальвадос для него. В этом была какая-то почти трогательная домовитость и порядок. Он взял бутылку кальвадоса и откупорил ее. А почему бы и нет? Кальвадос — их любимый напиток, почти символ. И эта пошлая сцена расставания, сентиментальные слова, тягучие, как патока. Он взял две рюмки и вернулся к столику. Жуан смотрела, как он наливает кальвадос. За окном стоял день, золотой и огромный. Сколько света, сколько красок, какое небо. Райк взглянул на часы. Начало четвертого. Ему показалось, что секундная стрелка остановилась. Но стрелка, подобно крохотному золотому хоботку, продолжала свой прерывистый бег по циферблату. «Всего полчаса, как я здесь», — подумал Равик. «Не больше». «Хм, мятная настойка. Ну и вкус у этого человека». Жан забралась с ногами на синюю тахту. «Равик», — сказала она мягко, устала и осторожно. «Либо ты снова хитришь, либо ты действительно не понимаешь, о чем мы говорили». «Я не хитрю и все понимаю». «Понимаешь?» «Да». Я так и знала. Она улыбнулась ему. Я так и знала, Равик. Что же тут понимать? Все довольно просто. Она кивнула. Повремени немного. Сразу я не могу. Он не сделал мне ничего плохого, ведь я не знала, вернешься ли ты вообще когда-нибудь. Не могу же я сказать ему сразу. Равик выпил залпом свою рюмку. К чему мне эти подробности? Ты должен все знать. Должен все понять. Дело в том, что... Нет, сразу я этого не могу сделать. Он... Я просто не знаю, что с ним станется. Он любит меня. Я ему нужна. И он ведь действительно ни в чем не виноват.
Конечно, не виноват. Можешь не торопиться, Жоан. Времени у тебя сколько угодно.
Нет. Поверь, это недолго продлится. Но сразу я не могу.
Она откинулась на подушку. А что касается квартиры, Равик, то это совсем не так, как ты, может быть, думаешь. Я сама зарабатываю деньги. Больше, чем прежде. Он помог мне. Он актер. Я снимаюсь в кино и эпизодах. Он устроил меня.
Я так и думал. Она пропустила его слова мимо ушей.
У меня, не бог весть, какой талант, и я ничуть не обольщаюсь на этот счет, сказала она. Но мне так хотелось вырваться из Шахерезады. Там бы я ничего не добилась. А здесь добьюсь. Даже и без особого таланта. Я хочу стать независимой. Тебе все это кажется смешным?
Наоборот, сказал Равик. Разумным.
Она недоверчиво взглянула на него. Ведь ты и в Париж приехала с тем, чтобы стать независимой, добавил он. Вот ты сидишь передо мной, подумал он. Невинная Тихоня, скорбная страдалица. Как тяжка твоя судьба. Сколько мук ты приняла от меня. Теперь ты спокойна. Первая буря пронеслась. Конечно, ты простишь меня, если я сейчас не уйду, во всех подробностях расскажешь мне о последних месяцах своей жизни. Орхидея из стали. Я решил, чтобы раз и навсегда порвать с тобой. А ты уже почти достигла этого, что я должен во всем признать тебя правой.
«Все хорошо, Жоан», — сказал он. «Ты уже многого добилась и добьешься еще большего».
Она приподнялась на подушке. «Ты действительно так думаешь?»
«Действительно. Это правда, Равик?»
Он встал. Еще 3 минуты, и она вовлечет его в профессиональный разговор о кино. «С ними не следует заводить дискуссий», — подумал он. «Всегда останешься в проигрыше». «Что им логика?» «Они выворачивают ее наизнанку. Словами тут не поможешь, тут нужны дела».
«Я не имел в виду твою карьеру. Поговори об этом со своим специалистом».
«Ты уже уходишь?» — спросила она.
«Да, я должен идти».
«Может быть, останешься? Мне надо вернуться в клинику». Она взяла его за руку и заглянула в глаза. «По телефону ты сказал мне, что придешь, когда освободишься совсем». Он подумал, не сказать ли сразу, что он больше не придет. Но на сегодня и без того было достаточно, достаточно и для него, и для нее. Сегодня он так и не заговорил о разрыве. Она помешала этому, но разрыв неминуем. «Останься, Равик», — сказала она.
«Не могу».
Она встала и тесно прижалась к нему. «Еще и это», — подумал он. «Старый прием, дешевый, испытанный».
Она испробовала все средства. Впрочем, возможно ли требовать от кошки, чтобы она питалась травой? Он высвободился. Я должен идти. В клинике умирает человек. У врачей всегда находятся веские доводы, медленно проговорила она. Как и у женщин, Жоан. Мы ведаем смертью, вы — любовью. На этом стоит мир. Она ничего не ответила. Кроме того, у нас, врачей, вполне исправные желудки, сказал Равик. Они нам очень нужны, просто необходимы. Ведь нам приходится всякое переваривать. Прощай, Жоан. Ты придешь снова, Равик? Не думай об этом. Не торопись. Со временем ты сама во всем разберешься. Не оглядываясь, он быстро прошел к двери. Жоан не удерживала его, но Равик чувствовал спиной ее взгляд. Он ощущал какую-то странную глухоту, словно шагал под водой.
Et tu répètes tes caresses. Parle-moi d'autre chose, tu veux que ta voix se repose un peu. J'aime tant le silence sans aveux, toutes les confidences de tes yeux. Tais-toi, chérie, je t'ai compris, et mon cœur ne t'est pas mépris. Quand tu me sentiras dispos d'écouter, parle-moi d'autre chose que d'aimer.
Крик раздался из окна супругов Гольдберг. Равик прислушался. Неужели старик Гольдберг запустил чем-нибудь свою жену или ударил ее? С минуту все было тихо. Затем внизу забегали, захлопали дверьми, и из номера эмигранта Визенхофа донесся взволнованный гул голосов. Вслед за тем раздался стук в дверь, и в комнату ворвалась хозяйка отеля. «Скорее, скорее, мсье Гольдберг!» Что случилось? Повесился на окне. Скорее! Равик отбросил книгу. Полиция уже прибыла? Конечно, нет, иначе я бы вас не позвала. Жена только что обнаружила его. Равик побежал вместе с ней вниз по лестнице. Веревку обрезали? Нет еще. Они его держат на весу. В сумрачном свете у окна темнела группа людей. Рут Гольдберг, эмигрант Визенхоф. И кто-то еще. Равик включил свет. Визенхоф и Рут словно куклу держали Гольдберга, а третий дрожащими руками пытался отвязать галстук от ручки окна. «Да вы обрежьте!» «У нас нет ножа!» — крикнула Рут Гольдберг. Равик достал ножницы. Галстук был из плотного гладкого шелка. Прошло несколько секунд, пока удалось его перерезать. Совсем близко перед собой Равик видел лицо Гольдберга. Выпученные глаза, открытый рот, жиденькая седая бородка, вывалившийся язык, темно-зеленый в белый горошек галстук, глубоко врезавшийся в морщинистую, вздувшуюся шею. Тело слегка покачивалось на руках Визенхофа и Рут, будто они убаюкивали Гольдберга. На губах у него застыла страшная, словно окаменевшая улыбка. Покрасневшее лицо Рут было залито слезами. На лбу у Визенхофа выступили капли пота. Тело Гольдберга вдруг стало очень тяжелым. Казалось, он никогда не был таким грузным при жизни. Два вспотевших, отчаявшихся, стонущих человека. А над ними ухмыляется загробному миру беспорядочно мотающийся из стороны в сторону голова. Когда Равик перерезал галстук, голова упала на плечо Рут. Вскрикнув, она отпрянула назад. Тело с безвольно болтающимися руками соскользнуло с подоконника и словно устремилось за ней в каком-то гротескном клоунском прыжке. Равик подхватил Гольдберга с помощью Визенгофа, положил на пол, снял галстук и приступил к осмотру. «В кино!» — бессвязно лопотала Рут. «Он услал меня в кино!» «Дорогая!» — сказал он. «Ты так мало развлекаешься! Почему бы тебе не пойти в кино?» «В Курсель идет королева Христина с Гретой Гарбо!» «Почему бы тебе не посмотреть? Возьми билет на хорошее место в партер или в ложу. Пойди в кино, и ты забудешь об ужасе, в котором мы живем. Забудешь хотя бы на 2 часа». Он сказал это так спокойно, так ласково потрепал меня по щеке. А потом, говорит, съешь шоколадное или сливочное мороженое в кондитерской у парка Монсо. «Доставь себе удовольствие, дорогая», — сказал он, — «и я пошла, а когда вернулась, он уже...»
Равик встал, Рут умолкла. «По-видимому, это произошло сразу после вашего ухода», — сказал он. Она поднесла сжатые кулаки к губам.
«Он уже...»
«Попробуем кое-что сделать. Сперва искусственное дыхание». «Вы умеете делать искусственное дыхание?» — спросил он Визенхофа.
«Нет, совсем не умею».
«Тогда смотрите». Равик поднял руки Гольдберга, отвел их назад до пола, затем прижал к груди, снова отвел до пола, опять прижал к груди. В горле у Гольдберга что-то захрипело.
«Он жив!» — вскрикнула Рут.
«Нет, это воздух вошел в легкие». Равик еще несколько раз проделал те же самые движения. «Так, а теперь попробуйте сами», — сказал он Визенхофу. Визенхоф нерешительно опустился на колени возле тела Гольдберга. «Приступайте», — нетерпеливо сказал Равик. «Возьмите за запястье или лучше за предплечье». Визенхоф мгновенно вспотел. «Сильнее», — сказал Равик. «Выжмите из легких весь воздух». Он повернулся к хозяйке. В комнату тем временем набились люди. Равик кивнул хозяйке, и они вместе вышли в коридор. «Все кончено», — сказал он ей. «Искусственное дыхание уже не поможет. Это просто ритуал, который надо соблюсти, не больше. Если оно что-нибудь даст, я поверю в чудеса».
«Что же делать?»
«Все, что обычно делается в подобных случаях. Вызвать скорую помощь, но тогда через 10 минут явится полиция. Полицию придется известить так или иначе. У Гольдберга были документы. Да, настоящие, паспорт и удостоверение личности. А у Визенхофа вид на жительство с продленной визой.
Хорошо.
Значит, документы в порядке. Пусть Рут и Визенхоф не говорят, что я здесь был. Она пришла домой, увидела его, закричала». Визенхоф отрезал галстук и попробовал делать искусственное дыхание, пока не прибыла скорая помощь. «Скажете им это?» Хозяйка посмотрела на него своими птичьими глазами. «Ну, конечно, скажу. А приедет полиция, не отойду от них ни на шаг. Все будет в порядке».
«Хорошо».
Они вернулись в номер. Визенхоф, склонившись над Гольдбергом, продолжал свои отчаянно неуклюжие попытки. На мгновение Равику показалось, что оба они выполняют вольные упражнения. Хозяйка остановилась в дверях.
«Медам и месье», — сказала она, — «я обязана вызвать скорую помощь. Фельдшер или врач должен будет немедленно известить полицию. Она явится не позже, чем через 30 минут. У кого нет документов, тому советую немедленно собрать вещи, по крайней мере, те, что лежат на виду, снести их в катакомбу и оставаться там. Не исключено, что полиция осмотрит номера или будет разыскивать свидетелей».
Комната мгновенно опустела. Хозяйка кивнула Равику, давая понять, что она сама поговорит с Рут Гольдберг и Визенхофом. Равик подобрал сумку и ножницы, лежавшие на полу рядом с разрезанным галстуком. На нем была видна фирменная этикетка «С. Фердер, Берлин». Такой галстук стоил, по крайней мере, 10 марок. Гольдберг купил его еще в добрые старые времена. Равик помнил эту фирму. Сам в свое время покупал галстуки Фердера.
Он уложил свои вещи в два чемодана и отнес их к Морозову. Из предосторожности. Полиция едва ли станет заглядывать в другие номера, но, на всякий случай, это не мешало сделать. Память о Фернане из полицейского участка была еще слишком свежа. Равик спустился в катакомбу. Здесь взволнованно суетилось несколько человек. Все это были беспаспортные беженцы, нелегальная бригада, как их называли. Официантка Клариса и кельнер Жан помогали прятать чемоданы в сообщавшийся с катакомбой чулан. Тревога застала их в самый разгар приготовления к ужину. На накрытых столах стояли корзинки с хлебом, из кухни доносился запах жареной рыбы. «Ничего, времени у нас достаточно», — успокаивал Жан всполошившихся беженцев. «Полиция не так легка на подъем». Однако беженцы не полагались на удачу. Счастье не баловало их. Они поспешно вносили свой скарб в подвал. Среди них был испанец Альварес. Хозяйка предупредила всех жильцов, что ожидается прибытие полиции. Альварес, непонятно почему, с каким-то виноватым видом улыбнулся Равику. К входу в чулан неторопливо подошел тощий человек. Это был доктор филологии и философии Эрнст Зайденбаум. «Маневры», — сказал он Равику. «Генеральная репетиция. Вы останетесь в катакомбе?» «Нет». Зайденбаум, ветеран интернационала с 6-летним стажем, пожал плечами. «А я остаюсь. Чего ради бежать? Думаю, дело ограничится составлением протокола. Собственно говоря, кому какое дело до старого мертвого еврея-беженца из Германии?» «Вы правы, до этого никому нет дела, но живые беспаспортные беженцы их очень интересуют». Зайденбаум поправил пенсне. «Мне и это безразлично. Знаете, что я сделал во время последней облавы? Какой-то сержант полиции спустился в катакомбу. Это было 2 года назад. Я надел один из белых кителей Жана и вместе с ним стал обслуживать столики. Подавал полицейским водку». «Неплохо придумали», — Зайденбаум кивнул. «В конце концов, наступает момент, когда уже надоедает удирать». Он спокойно направился в кухню справиться, что будет на ужин. Равик вышел через черный ход катакомбы во двор. Под ногами у него шмыгнула кошка. Впереди шли другие беженцы. На улице они разбрелись в разные стороны. Альварес слегка прихрамывал. «Может быть, вторичная операция помогла бы ему», — рассеянно подумал Равик. Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.